вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Тема программы «Автодела», «Автовопросы», «Автоответы». Звоните, пишите, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также вы можете смотреть наш прямой эфир в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина, Telegram, радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей и ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. Сергей, у меня такой вопрос. Новость была вчерашнего дня. Водители в России стали чаще штрафовать за проезд на желтый. Законодательно это запрещено, но есть некоторые поправки. Например, невозможность экстренного торможения. В последнее время российские суды все чаще становятся на сторону обвинения. Что это значит?
Да, пару дней обсуждается эта новость, я сам немножко и удивлен, потому что, честно говоря, проезд на красный свет, у нас, наверное, процентов 90, если не больше таких нарушений, выявляется камерой, и называется это не проезд на красный, а проезд на запрещающий сигнал светофора. А запрещающим сигналом является не только красный, но и желтый. Но в правилах есть...
Он же предупреждающий.
Нет, он является запрещающим. Он запрещает движение транспортных средств, желтый сигнал. Но если он включился в момент проезда перекрестка, то водитель должен проехать перекресток дальше в том случае, если для остановки потребуется применять экстренное торможение. Насколько оно экстренное, насколько оно было опасно, этого не знает никто. Но вот такая формальная оговорка в правилах есть, то есть, соответственно, если водитель имел возможность остановиться, это было бы не экстренное торможение, то тогда его действия могут быть квалифицированы как также проезд на запрещающий сигнал на желтый. А сама по себе эта новость появилась, насколько я помню, просто Мосгорсудом было рассмотрено несколько дел, где произошло ДТП в момент проезда водителя на желтый сигнал светофора. Их признали виновными, потому что они пересекали перекресток на запрещающий сигнал, и суды поддержали это мнение, и вот как-то эта новость была разнесена так, как будто бы суды стали чаще штрафовать. На самом деле, рассмотрение дела о проезде на запрещающий сигнал — это компетенция не судов в основном, да, а только компетенция ГИБДД. Почему? Потому что, во-первых, такое нарушение фиксируется камерами, а эти нарушения рассматриваются не судами. Во-вторых, наказание за проезд, за повторный проезд на запрещающий сигнал предусмотрено только за повторный проезд в виде лишения, и тогда дело направляется в суд. Но поскольку, как я уже сказал, такое нарушение, как правило, фиксируется лишь камерами, ну, 99% или около того, да, то, как правило, даже если поймали водителя второй раз, камера поймала за проезд на запрещающий сигнал, выписывается штраф уже 5000 рублей. На первый раз 1000 рублей, на второй раз 5000 рублей. И только если происходит ДТП, когда он двигается на желтый и его признают виновным, тогда дело поступает в суд, и тогда вот выносится решение о том, что он виновен. Поэтому на самом деле здесь нет никакой сенсации и нет ничего нового, потому что количественные цифры нам так никто и не привел, поэтому я бы не сказал, что вдруг суды стали кого-то чаще заставить штрафовать.
7373948, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Здравствуйте. Да, Алексей.
Вопрос такого характера. Перевозили с другом два принтера больших, дорогих, в полутаком металлическом, пассажирский, скажем, автомобиль, Мерседес. И перед нами, перед светофором, товарищ один выскочил, причем нарушил потоки, там сплошная была. И перед нами, как-то остановился. Товарищ применил резкое торможение, в итоге один принтер соскочил, хотя был зафиксирован. Ну, по лицу приличные повреждения. И как бы вышли с ним пообщаться, он говорит, ну, это ваши проблемы, как бы, значит, вы его плохо зафиксировали. Хотя есть, и, как говорится, видео, где он выскочил перед нами, так, причем непонятно зачем, маневр был совершен. Вот, дорога была пустая по полосам. Как вот можно вообще это отсудить?
Теоретически можно, потому что есть несколько таких похожих случаев, когда, например, водитель автобуса резко тормозит, потому что его подрезают, или даже был случай в практике у меня, когда автомобилистка немножко поцарапала автобус, ну, буквально чуть-чуть, но автобус тормозил, упал пассажир, получил травму средней степени тяжести, и водителя автомобиля признали не просто виновным в том, что он не уступил дорогу автобуса, а в том, что по вине этого водителя произошло причинение вреда пассажиру автобуса. скажем так, ситуация довольно спорная, потому что нужно доказывать прямую причинную связь, ведь касание было легкое. Примерно так же, как и в вашем случае. То есть здесь водитель применял экстренное торможение, но тем не менее он обязан был столкновение предотвратить, наезд на пешехода. Он совершал экстренное торможение, и, возможно, действительно груз был неправильно закреплен, потому что он должен быть закреплен так, чтобы исключать его падение, самопроизвольное движение и так далее. Поэтому, на самом деле, я думаю, что вопрос только чисто теоретически. Конечно, в суде вряд ли удастся такого пешехода что-либо взыскать. Даже если будет установлено, что он перебегал в неположенном месте, все равно могут сказать, что водитель должен был либо груз лучше закрепить, либо более плавно тормозить, тем, чтобы избежать этого падения и повреждения.
Спасибо, Алексей.
Спасибо.
Спасибо. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай, Москва.
Здрасте.
Буквально вчера вот такой случай, ну, общедомовая территория, дом, соответственно, чат домовой, там есть инициативная группа, обслуживаем шлагбаумы, мучаемся с ними. Ну, понятно, там жильцы, не жильцы, таксисты постоянно ломают эти шлагбаумы, вызываем сотрудников ДПС, оформляем ДТП, там пытаемся взыскать. А вчера по видео, значит, вообще, вот я еще слышал, вышел дядька из машины, 60 какой-то там регион, выкрутил его в бараний рог, просто сломал, сел и уехал. У нас вот с инициативной группой спор. Ну, что будем делать? Одни говорят, это только через участкового уже проходили, соответственно, ДПС вызывать бесполезно, потому что это не ДТП, ППС вызывать бесполезно, никого не бьют, не режут, не убивают, соответственно, ничего мы тут не добьемся. Вот на основе видеофиксации пишем участковому, который там, ну, за последние 2 года 10-е, это же вообще неблагодарная профессия у нас в России. То есть они там просто приходят, уходят. Вообще институт там участковых, мне кажется, вообще он просто нулевой в России. В Москве прокуратура не работает, там, и т.д. и т.п. Вот в данном случае вот что делать жильцам вообще, кроме как покусать локти? И подтвердите или опровергните, что у нас с правоохранительными органами обращение граждан, кроме как, ну, если не митинг, конечно, а вот если нам надо решить какой-то вопрос, то это все не работает. Спасибо.
Ну, смотрите, если вы говорите о том, что водитель автомобиля вышел из машины и руками или ногами сломал шлагбаум, да, то здесь есть признаки преступления по статье 167 Уголовного кодекса. Умышленное уничтожение чужого имущества. Угу. Это имущество чужое, он его умышленно уничтожил, поэтому ГИБДД к этому происшествию отношения не имеет никакого. Это действительно должна заниматься полиция, а именно органы дознания, потому что по делам этой категории производится так называемое дознание не предварительное следствие, а именно дознание, то есть упрощенная форма. Вам нужно подать заявление в местный отдел полиции. В принципе, на место нужно бы сразу вызвать и патрульную группу, потому что, в общем-то, это место происшествия, которое должно быть осмотрено, чтобы не было такого, что вам потом скажут, что мы никаких признаков преступления не нашли, шлагбаум восстановлен, никаких следов повреждения, взлома, поломки и так далее там нет, поэтому здесь нет преступления. Нужно вызывать на место оперативную группу, которая рассмотрит это все, осмотрит, составит протокол. Скорее всего, документы могут быть переданы участковому, который наверняка, конечно, откажет возбуждение дела, но на самом деле такой отказ нужно обжаловать, потому что если есть признаки уничтожения умышленного, а это умышленное уничтожение, да, то это признаки преступления. И тогда уже дознание должно, если на съемках видеозаписи есть номер автомобиля, должно принять меры к выяснению личности водителя и начать, конечно, с собственника, на которого машина зарегистрирована. Да, по этому делу нужно работать. Там наказание небольшое, до 2 лет лишения свободы, то есть для полиции это не самая интересная, не самая приоритетная история, да, но тем не менее это преступление, которое позволяет осудить его виновника и взыскать с него тот ущерб, который он причинил. Да, полицию не просто заставить работать, нужно писать жалобу на участкового, нужно подавать, возможно, в суд, обжаловать отказ в возбуждении дела, в прокуратуру, но, в принципе, здесь преступление налицо, и вопрос только в том, как добиться возбуждения дела по данному факту.
Ясно. 7373948, эфир продолжается. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Добрый день.
Вот я совершил ДТП, выехал на главную, и меня ударили в зад. Но я был на чужой машине у своего работодателя, которая не прошла техосмотр, и у нее не было страховки. Могу я как-то посудиться, в общем-то?
Погодите, машина принадлежит не вам, не ваша собственность.
Нет.
Виновник ДТП не вы.
Я.
А почему?
Я выехал на главную, не уступив дорогу.
А, то есть вы не уступили. И с чем вы собираетесь...
Спорный момент. Понимаете, можно прождать целый день, если ждать такого безопасного расстояния. Выезжаешь в надежде, что человек как бы... Ну, притормозит.
Смотрите, если вас привлекли к ответственности, как водителя, да, который нарушил требования знака «Уступи дорогу» и не уступил дорогу другому автомобилю, выезжая со второстепенной, да, то жалобу, конечно, должны подавать вы. Жалобы подаете вы, но на самом деле я не вижу оснований, потому что если вы действительно не предоставили преимущество, не уступили дорогу другому автомобилю, то, наверное, такое постановление вам отменить не удастся. А вот если машина принадлежит вашему работодателю, и у него нет страховки, то в этом случае сначала он обязан будет оплатить пострадавшему ремонт автомобиля, а потом уже в порядке регресса взыскать с вас, как с непосредственного водителя, причинителя вреда.
Понимаете? А вот
да. Да, то есть платит ваш работодатель, как владелец автомобиля, если вы у него официально в штате работаете, он платит за вас, возмещает ущерб потерпевшему, а потом уже с вас взыскивает его в порядке регресса.
Потерпевший подал на меня, и ГАИ там все написало как бы на меня.
Ну, естественно, потому что вы водитель, вы виновник ДТП. Но если машина принадлежит не вам, а вашей компании, где вы являетесь работником, вашему работодателю, то он, как владелец автомобиля, обязан возместить ущерб в соответствии с трудовым кодексом. Я не понимаю, зачем они подали иск на вас, потому что с работодателя гораздо проще взыскать, чем с работника. Ну, возможно, они потом поменяют.
Там все как бы неофициально, все, так сказать,
если... делами поводитесь. Но если вы там официально не числитесь, да, и машина не принадлежит да. вам, тогда, наверное, это правильно, хотя тут тоже есть нюансы, потому что возникает вопрос, на каком основании вы сидели за рулем автомобиля, на который у вас не было ни договора аренды, ничего, и тогда уже возникает вопрос, а кто был владельцем законным, вы или ваш так называемый работодатель?
Ну, вот такая вот ситуация, держитесь. Спасибо большое, Сергей. А если, например, автомобиль не от работодателя, а автомобиль, ну, я не знаю, взял, там, кто-то, мой товарищ взял мой автомобиль, поехал и стал виновником аварии. Кто виноват? Он или я буду?
Виноват, конечно, тот, кто был за рулем, потому что он сидит за рулем на законном основании, то есть для управления автомобилем не нужно заключать никакого договора. На сегодняшний день автомобиль можно просто передать с комплектом документов. То есть ваш товарищ является владельцем автомобиля, и по его вине причинен ущерб, поэтому отвечать будет, скорее всего, именно он, как непосредственный виновник. Конечно, в судебной практике бывают иногда такие нюансы, когда они исходят из того, что если вы отдали кому-то свой автомобиль безвозмездно покататься, да, то у вас фактически заключен договор безвозмездного пользования. А в этом случае отвечает не тот, кто пользуется, а тот, кто передал машину. Но это такие нюансы, которые в судах не всегда всплывают. Но по общему правилу отвечает тот, кто причинил вред, виновник.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Да, добрый день, Тарас.
Добрый день.
Хотел спросить тоже насчет страховки. Вот, допустим, я езжу.
Ой, Тарас, вы исчезли.
Не слышим.
Алло.
Алло.
Нет, Тарас. Да, да, да. Ну, все. Тарас, перезвоните, пожалуйста. Доверенное лицо еще должно быть вписано в страховку, пишет серпуховчанин.
Безусловно, если это лицо в страховку не вписано, страховая компания все равно обязана заплатить, но при этом с этого виновника она уже в порядке регресса взыскивает ущерб, который заплатила пострадавшему.
Добрый день.
Да, добрый день еще раз.
Да,
здравствуйте. Если я езжу иногда на машине, не вписанной в страховку, если я попадаю в ДТП, и не я виноват, возможен взыскать со страховой...
Да, конечно. То есть то, что вы сидите за рулем, не будучи вписанным, это ваше административное правонарушение, которое не имеет отношения именно к происшествию. И если виновником является другой водитель, то тогда, соответственно, ваш владелец вашего автомобиля, собственник, да, обращает в страховую компанию с заявлением и, соответственно, получает выплату.
Тарас!
И причем, причем, если нет у вас, как у водителя, страховки, вообще, допустим, нет страховки, тогда нужно идти уже не в свою страховую компанию, потому что своего полиса нет, а идти нужно в страховую компанию оппонента, виновника ДТП. Вот если есть страховка, тогда нужно обращаться в свою в порядке так называемого прямого возмещения убытков.
Все понятно. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Серпуховчанин. У меня такой интересный вопрос. Смотрите, была ситуация. Было ДТП, вот, водитель и виновник скрылся. Когда приехала ГАИ, оказалось, что на автомобиле стоят номера от другого автомобиля, от каршеринга вообще. Вот, ну, он оставил машину.
У виновника, да?
Да, 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 вот. И как бы, ну, сказали в ГАИ приходить там примерно через 2 недели на разбор, вот это вот все. Вот, пришли и как бы сказали, что виновника нет по... внесенных данных, ну, договора купли-продажи, является владельцем еще Рольф, ну, автосалон, соответственно. Вот. И в итоге сказали, как искать, ну, того, кто виновник. Ну, и сказали, что виновника вы вряд ли найдете, потому что это по базе у нас уже у него не первая история. Вот. Получается, обращаться в суд и подавать на Рольф по возмещению средств.
А при чем есть там... номера каршеринга? Или они продали машину, которая еще как бы за каршерингом значится, но уже перепродана кому-то?
Нет, 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 нет. Машина вообще, это был Ягуар, а номера стоят от Kia Rio, от каршеринга.
Поддельные, что ли?
Поддельные, да.
Так, а тогда откуда данные про продажу? То есть Ягуар значится за Рольфом,
да? В ГАИ сказали, в ГАИ сказали.
Ну да, то есть то, что номера поддельно висят, это отдельное правонарушение, которое к ДТП отношения не имеет. Но если у вас есть данные о том, что машина, которая была участницей ДТП, например, по ВИН-коду, да, она пока значится за каким-то собственником, то нужно подавать иск на него, а уже собственник будет доказывать, что кто-то был за рулем другой, там, другое лицо, что они продали кому-то, ну и так далее. Тут нужно будет разбираться, когда продали, когда передали, какие есть документы об оплате и все прочее.
А я...
Получается, иск на возмещение ущерба подавать на Рольф, да, а там уже они сами как регресс выставляют уже...
Не как регресс. Они могут прийти в суд и сказать, что мы машину продали за день-два, за неделю до ДТП, а владелец, допустим, проживает где-нибудь там в Чебоксарах или в Владикавказе, и давайте привлекать его. И дело может очень долго тянуться, потому что нужно будет вызывать этого покупателя, выяснять, действительно ли он покупал. Может быть, они подделали договоры и предъявляют его в суд, ссылаясь на то, что продали, а на самом деле ничего такого не было. Поэтому здесь не такая простая ситуация, но подавать пока что нужно на того, на то лицо, которое вам известно. Вам известен пока только Рольф.
Да, да.
Поясните еще такой момент. Вы говорите, что в ГАИ вам ответили, виновный известен, но найти они его не могут. Что это у его уже не первая ситуация.
Да, у кого такой не первый случай? Да. У этого Ягуара или у этих номерных знаков, которые скоршили?
У этого человека. Так
они знают, кто этот человек?
У какого человека, да.
Ну, видимо, да. Вот, у них там фотография какая-то есть, то есть у них он по какому-то административному нарушению уже, видимо, проходил у них.
В смысле, они только фотографию имеют или имя, фамилию?
Ну, они видели фотографию, как бы, возможно, там кто-то показал, вот, и участники ДТП, ну, подтвердили, что это он. Вот, и как бы они запрос делали, и повестку ему в ГАИ делали, то есть, соответственно, никто не пришел, вот.
То есть, получается, что именно этому человеку Рольф продал этот Ягуар, или нет?
Ну, нам запутанная. Не сказали, мы доказать это не можем, что ну, он же ушел. Ну,
видимо, видимо, в других происшествиях они предъявляли тот же договор купли-продажи, а что, там были происшествия с этим же Ягуаром или другим машинам?
Видимо, да.
Слушайте, это какая-то мутная история, надо разбираться там.
Я догадываюсь, как оно было. Скорее всего, упомянут Рольф, мы, конечно, никого ни в чем не обвиняем, но предполагаю, да, возможно, они, когда свои машины, у них там отбегали ресурс, или они меняют автопарк, они, возможно, формально переводят на некое лицо. Возможно, на этом лице как раз болтается несколько этих машин, включая там не только Ягуар, который здесь совершил ДТП, но и другие. Может быть, ГАИ имели в виду это. Может быть, подставное, может быть, номинальное какое-то. Поэтому в ГАИ просто знают.
А еще как посоветуете? Лучше сразу исковое подавать через суд или это судебное разбирательство, просто письмо им отправить?
Ну, как показывает практика, они такие претензии не они, вообще многие ответчики их просто игнорируют, поэтому терять время на это я не советую. Вы можете подать одновременно и исковое заявление, и претензию. Если они по претензии заплатят, ну, тогда, соответственно, исковое заявление отзовете и все. А если вы не подадите претензию, ничего страшного, ну, и то, и другое можно сделать одновременно.
Понял. Спасибо большое.
Пожалуйста, очень запутанная история. 001 пишет, возможно ли по желанию собственника заменить государственный регистрационный знак автомобиля?
Но вообще такого регистрационного действия, как смена регистрационного знака, не существует. Нет такого. Угу. Но многие меняют, например, ссылаясь на то, что номерные знаки украдены, да, и тогда приходят в ГАИ и получают другие. Почему это нужно? Потому что иногда бывает, что номерные знаки всплывают на машине, так называемом, двойнике. То есть вы живете, допустим, в Москве, да, а некая машина с вашими номерами катается в Владивостоке. Вам она дарит штрафы, которые вы не можете оспорить, потому что не докажете, что вы там не были, особенно если машина точно такой же марки и модели. Вот тогда помогает только лишь смена номерных знаков, потому что ваши старые номерные знаки, висящие на двойнике, они попадают в базу как неактуальные, и рано или поздно он докатается, и камера его поймает.
Ясно. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Владимир.
Говорите, Владимир.
Такой вопрос. Я потерял СТС на автомобиль, и мне сейчас как бы необходимо его восстановить. Но вопрос такой, у меня лобовое стекло разбито, ну, трещина такая несерьезная. И вопрос, мне нужно менять лобовое стекло, или я могу так пойти?
Вопрос непростой, потому что правила запрещают эксплуатацию, если это есть трещина со стороны водителя. Вот насколько она критична и не придерется ли сотрудник ГИБДД при осмотре, сказать трудно, поэтому все-таки тут есть некая
часть... А при чем здесь стекло и СТС?
Дело в том, что при замене свидетельства о регистрации машина осматривается. Пока... Конечно, и определяется, насколько осмотр машины – это не просто сверка номерных агрегатов, да, это как бы проверка ее на предмет допуска к эксплуатации. Mm. Поэтому если там стоят тонированные стекла, какой-то тюнинг есть неузаконенный, тогда могут быть проблемы, и тогда в ходе этого при осмотре могут быть установлены препятствия для эксплуатации, и тогда в этом могут отказать.
Получается, надо менять.
Надо бы заменить, да.
Придется менять. Держитесь, пожалуйста. Так, идем дальше. Еще один вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Пожалуйста, вот такой вопрос. У меня, значит, автомобиль, он на моей супруге оформлен, она поменяла фамилию где-то год назад. Так как автомобиль летний, мы на нем редко ездим, я сейчас про него вообще забыл. И, соответственно, ей надо идти менять, ну, в СТС-ке.
Да.
Да. Регистрационные данные, правильно?
Да.
Отсюда два вопроса. Что будет, если мы вот год назад должны были это сделать и забыли? Это первый вопрос. И второй вопрос. Нужна ли сама машина? То есть физически должны ли ее осматривать там и так далее? Просто вы сейчас сказали, что осматривают. Я вот что-то вспомнил про эту историю.
Во-первых, да, вы срок пропустили для того, чтобы, по-моему, там 5 или 10 дней дается для изменения регистрационных данных с момента их изменения, 10 дней. Но поскольку с момента, как вы эти 10 дней нарушили, прошло уже больше 2-3 месяцев, а прошел год, то срок давности привлечения здесь истек, и поэтому можете смело идти. Вас за это не накажут. Что касается изменения регистрационных данных, то, по-моему, автомобиль при этом осматривается, и, соответственно, вам придется машину предъявить для осмотра на площадке ГАИ, чтобы они посмотрели и убедились в том, что вы меняете документы на тот самый автомобиль, который в них и вписан.
Ага, я вас понял. Хорошо, спасибо большое.
Угу, пожалуйста. Вот Вячеслав пишет. Добрый день. Вопрос такой. Продали машину. ДКП не сохранилось.
Что такое договор купли-продажи.
А, извините. Тот, кто купил машину, разбил ее и сдал на разборку. Налоги до сих пор приходят нам. Что делать?
Если машина так и осталась не переоформленная, да, то вы, как собственник машины, можете просто обратиться в ГАИ с заявлением и прекратить регистрационный учет. Не в связи с его отчуждением, потому что у вас нет документов, да, просто как собственник подать заявление, есть такое регистрационное действие, как прекращение регистрационного учета по заявлению владельца. Вы так остались владельцем, вы так и значитесь им в качестве владельца в базе ГИБДД, поэтому как владелец имеете право подать такое заявление. Это можно сделать даже через госуслуги удаленно, но имейте в виду, что все равно на налоги, которые начислены до момента прекращения учета, придется уплатить. Потом они начисляться не будут, но до этого момента они будут начислены, их придется уплатить.
7373948, код города 495. Здравствуйте, у вас прям минутка.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Вот такой вопрос. Значит, машина осталась, отец умер. У нас два наследника, но она никому в принципе не нужна. Она, ну, такая уже старенькая, можно сказать, и не ездит, ее не заводили много лет. Как нам снять ее с учета? Нам обязательно вступать на нее в наследство, или можно с номерами поехать и снять, ну, и свидетельство о смерти?
Нет, не снимут, потому что вы должны как наследник обратиться к нотариусу, получить свидетельство о праве на наследство, и только потом уже обращаться с вопросом о снятии с учета, потому что пока вы не получили документы, в ГАИ скажут, откуда мы знаем, что вы наследник, может быть, вы не приняли наследство, может быть, другие наследники есть, допустим, по завещанию, поэтому одного свидетельства о смерти здесь будет мало.
А нам вот обязательно вдвоем вступать в наследство? Или может один отказаться, например?
Один может отказаться, тем более, что в ГАИ машины регистрируются только на одного наследника, поэтому достаточно пойти, допустим, одному к нотариусу, а второй откажется, и все. И тогда выдадут свидетельство на машину только на одного наследника. Он уже обратится в ГАИ и прекратит учет. Ну или машину перепродаст, если есть такое желание.
Спасибо, действуйте, да. Ну и такой вопрос от 968-го. Смертельная авария, ДТП в 1957 году, 55 лет назад. Сейчас можно ли получить компенсацию за смерть родного в свидетельстве о смерти, кровоизлияние в головной мозг?
Ответ? Для морального вреда нет сроков исковой давности. Все ясно. Может быть, виновник уже скончался. Всякое бывает.
Новости на «Говорит Москва». Далее продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве, в студии Макс Челноков, наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Тема программы «Автодела». Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Сергей, добрый день, Максим.
Здравствуйте.
А у меня вот такой вопросик. Вот у нас в семье, ну, в супруге, да, есть машина, зарегистрирована на меня. Мне хочется, скажем так, получить номера московского региона, я сам в Подмосковье, ну, по некоторым причинам, скажем так. Вот как можно перевести на супругу, она зарегистрирована в Москве, чтобы были московский регион на номера, но без дарения, естественно, чтобы как бы совместно наше имущество и, ну, и были московские номера. Как это можно сделать?
Ну, вы можете ей продать автомобиль, то есть будет договор купли-продажи. Конечно, здесь тоже есть некоторые нюансы, потому что, с одной стороны, вроде бы купли-продажи вполне законны, с другой стороны, при купли-продаже получается, что все имущество поступает в общую совместную собственность, то есть как бы вы избавляетесь от автомобиля и в то же время получаете как минимум половину на этот же автомобиль. Хотя для ГАИ это не имеет никакого значения, то есть они спокойно машину перерегистрируют на супругу, и она получит номера по месту своей регистрации, то есть московские.
Ага. А если вот так вот, чисто практически, естественно, никакой передачи денег не будет, соответственно, можно вообще любую сумму к ДКП, допустим, написать, 1 рубль, условно.
Абсолютно. Или... любую, да, то есть это не имеет значения для купли-продажи, это может потом иметь значение, например, если вы будете супругой делить это имущество, да, она скажет, что машина стоит 1 рубль, вот вам 50 копеек и все. Тогда придется делать оценку, доказывать, что машина стоит дороже, ну и так далее.
Ну, не совсем, я мог вам подспорить, у меня тут друг разводился, да, он тоже автомобильник был, и вот он тоже хотел якобы продать ее, да, ну, скажем, в свой доход ее пустить, но подали в суд, супруг бывший подала в суд, и суд сказал... Вот рыночная цена машины такая, вот столько-то денег ей должен.
Абсолютно. Это очень распространенная судебная практика. И у меня были такие дела, когда, допустим, один супруг или супруга продает совместную машину, там, условно, за 100 тысяч рублей, да, а она стоит миллион. И тогда вторая сторона тоже делает оценку, и суды взыскивают не половину от 100 тысяч рублей, 50 тысяч, да, а половину от реальной рыночной стоимости. Поэтому это давно сложившаяся практика, и здесь нет ничего нового и удивительного.
Ну вот никаких подводных камней, вот чисто юридически, если я свои супруги продам за 0 копеек, за 20 копеек, условно, да, не будет. Мне просто, вот, знаете...
По части ГАИ, по части переоформления и смены номеров здесь проблем нет. Если будет потом, не дай бог, развод и раздел, там есть некоторые нюансы, о которых мы с вами уже поговорили, да, но так вот, да, для того, чтобы машину зарегистрировать за супругой в Москве, здесь проблем нет. Есть договор купли-продажи, она как покупатель отправляется в ГАИ, регистрирует машину на себя, даже в том же подмосковном городе, просто ей дадут, ей присвоят номера с московским кодом, ей придется пойти сделать сами пластинки, железный госзнак, уже придется сделать с московским кодом и его поставить на машину.
Ну да, это без проблем.
Спасибо, действуйте. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, говорите.
Сергей, такой вопрос. А вот по поводу машины, изменена конструкция, там какой ход работы нам? Вот,
а вы уже ее изменили, да?
Нет, мы купили измененную, она предыдущий владелец не поменял ничего. Мы сейчас узнали, и, видимо, будут какие-то сложности, я так понимаю.
Вам придется отправиться в ГАИ, получить на это разрешение, пройти некие сертификационные испытания о том, что машина соответствует нормам безопасности, и только тогда вам будут выданы документы о том, что она соответствует нормам безопасности, и тогда уже будут внесены изменения в конструкцию, узаконены, внесенные в конструкцию автомобиля изменения. Хотя это может быть, опять же, усложнено тем, что перед тем, как эти изменения были внесены, не было получено соответствующее разрешение. По закону требуется сначала согласовать с ГАИ те изменения, которые вы хотите внести, поставить, допустим, там газобаллонное оборудование, либо что-то еще, да, получить разрешение на эти изменения, потом эти изменения внести, получить протокол испытательный о том, что они соответствуют безопасности, только потом ГАИ это все регистрирует. Поэтому...
он так не сделал, он нарастил кузов, там все проще, он нарастил просто кузов и двери сзади, ну. И как бы, а мы взяли уже, он сказал, что да, я все сделал, а по факту сейчас выяснилось нет, то есть мы даже на себя пока не можем на учет поставить, я
да,
так
вам...
понимаю, правильно?
Да, да, то есть если, да, если машину будут осматривать при перерегистрации, они это делают, да. Они, конечно, увидят, что в конструкцию внесены изменения, да, допуск увидели, таких машин к эксплуатации не допускается, и вам в регистрации откажут.
Да, именно это я и говорю.
Да,
понятно.
Да.
Спасибо.
Спасибо вам, да. Так, читаем вопрос от наших слушателей. Скажите, машина была зарегистрирована в другом регионе, поменял номера на московские. Надо ли менять страховку? Глокая куздра.
Страховку надо менять, потому что если машина была зарегистрирована в другом регионе, а теперь здесь, значит, вы ее перепродали, купили, да, то есть надо менять страховой полис, и, соответственно, там будет уже рассчитана страховая премия, исходя из места регистрации собственника, то есть того города Москвы, где он зарегистрирован. Поэтому, конечно, здесь будет, наверное, гораздо выше стоимость полиса ОСАГО, чем в другом регионе.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте. Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр зовут. Автомобиль Nissan Note, был заменен двигатель. Нужно ли вносить какие-то изменения в паспорт?
Вносить изменения не требуется, если вы поставили двигатель, который именно для этой модели предназначен. А это проверяется по его заводским номерам, кодам и так далее. Если он именно для этой модели предназначен, то вам ничего менять не нужно. ГИБДД внесет сведения в свои базы только когда машина будет перепродаваться, ее будут осматривать сотрудники ГАИ при перерегистрации, и они тогда просто внесут новый номер в свои данные. Но если, допустим, этот двигатель предназначен для немного другой модели, а на некоторых машинах там действительно марка машины одна, да, а двигатели разные ставятся, вот тогда это будет, опять же, внесение изменений в конструкцию со всеми вытекающими последствиями.
Я понял вас.
Поэтому если двигатель технически производителем именно для этой машины, то есть вы взяли один неисправный, поставили на точно такой же исправный, да, то никуда идти не нужно, и то, что там номера двигателя нового, они не совпадают со старыми, это не страшно, это будет просто изменено при первом же регистрационном действии в ГАИ.
Да, спасибо вам большое.
Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день, представьтесь. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Сергей.
Здрасте.
Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. В случае дарения автомобиля, какая запись сделать с ПТС? И есть ли необходимость, могу ли я, точнее, не обращаться в ГИБДД, и для того, чтобы не покупать ОСАГО, а просто получить какой-то дар автомобиль без регистрации?
Дело в том, что если машина сменила собственник, и неважно, то ли это был договор купли-продажи, то ли это было дарение, да, то новый собственник обязан прийти в ГАИ в течение 10 дней и переоформить, то есть внести изменения в регистрационные данные. Регистрационные данные, они включают в себя сведения о собственнике, он сменился, и на основании какого договора это не имеет никакого значения, просто обычно пишется там в СТС маленькими буквами, что поставлен на учет на основании договора купли-продажи, а здесь будет написано, что поставлен на учет на основании договора о дарении, совершенного, допустим, в простой письменной форме. Но как собственник вы обязаны отправиться в ГАИ и это переоформить.
Я вас понял, спасибо.
Пожалуйста. Так, что нам пишут? Вот еще вопрос. Так, добрый день, автомобиль ввезен из-за рубежа, растаможен, ЭПТС получен.
Электронный ПТС.
Так, как правильно купить? А кто собственник автомобиля для заключения договора купли-продажи, а кто вносит собственника в ЭПТС?
С ЭПТС ситуация довольно сложная. Почему? Потому что правоустанавливающим документом является договор купли-продажи, по которому он приобретен тем, кто вам сейчас его продает. То есть есть человек, на который, допустим, оформлен электронный ПТС, у которого есть договор купли-продажи, и у него есть СТС о том, в котором написано, что на основании этого договора машина поставлена на учет. Угу. Вы можете у него смело покупать, и дело в том, что сведения в электронном ПТС, сведения о собственнике, они не являются обязательными. Конечно, лучше их сменить, вам нужно взять выписку из этого электронного ПТС, там должно быть написано, что статус этого документа действующий, то, что он там не какой-то аннулированный, погашенный и так далее. А вот как поменять данные в этом электронном ПТС, эта история не очень простая, потому что для этого нужно, чтобы обе стороны, и продавец, и покупатель, были зарегистрированы в системе электронных паспортов, и тогда можно будет там поменять эти сведения.
Все ясно. Добрый день. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Радио выключите.
Здравствуйте.
Да. Скажите, звонит 9. А двигатель купил на разборке. Документы потерял на двигатель. А гаишники просят 20 тысяч для того, чтобы оформить этот двигатель.
Двигатель но... родной, но не родной, а для Мазды?
Да, для Мазды Z6.
Вот он предназначен именно для этой марки и модели машины?
Да.
По всем там ВИН-кодам, обозначениям на двигателе, то есть он предназначен конкретно для этой модели?
Да, да, да. От вот. Этой же модели я точно от такой же покупал двигатель.
Ну, вам, Сергей, только что говорил.
Да, мы только
Сергей
что это говорили, этом. То есть тут никаких никому взяток давать не надо, более того, оформлять вообще не требуется. А если это двигатель конкретно для этой марки модели предназначен технически заводом-изготовителем, да, то когда вы машину будете продавать, то при осмотре машины просто гаишник увидит, что там номер другой, и у себя это отметит, и в базе будет указано, что у машины теперь другой номер двигателя. Но у вас нет обязанности бежать в ГАИ, все это переоформлять, вы можете спокойно кататься, более того, номер двигателя сейчас в свидетельстве о регистрации не указывается, поэтому то, что он там другой, это не препятствует законной эксплуатации автомобиля.
Но меня пугает тем, что по базе могут пробить, если он числится в угоне, автомобиль отберут.
Вот если по базе действительно двигатель, который вы купили, значится в угоне, в принципе, для того на нем номера есть, чтобы бороться как-то с криминальным рынком автомобилей, да? Вот для этого, конечно, нужно быть уверенным, что вы купили двигатель, который юридически чистый, потому что если двигатель, который вы купили с угнанного автомобиля, конечно, вас могут, ну, не привлечь, но как минимум машину забрать до выяснения обстоятельств, потому что двигатель – это вещественное доказательство, и вас будут долго очень мучить на предмет того, где вы купили двигатель, не угнали ли вы сами ту машину, то есть неприятностей много.
Да, это как мне узнать двигатель, как пробить номер?
Можно ли пробивать номер двигателя официально? Да. Я, честно говоря, такого не встречал. Обычно проверяется на сайте ГАИ только по ВИН-коду, либо по регистрационным данным, то есть двигатель и данные свидетельства о регистрации. Поэтому, наверное, просто по номеру двигателя проверить, числится ли он в розыске, это невозможно официально.
Попробуйте, гаишникам, если обратиться.
Гаишники это делать не хотят, потому что они объясняют так, что если я сейчас проверю двигатель, а он в розыске, у меня спросят, а почему я прибываю двигатель, который в розыске, и не привез машину с этим двигателем в ГАИ, где я его взял. Поэтому так неофициально, они пробивают только по большому знакомству.
А если некоторые водители говорят, проводили такую операцию, брали заточку, забивали номер двигателя, приезжали в ГАИ и...
Слушайте, это... вы нас сейчас на криминальные советы вытягиваете. Мы не можем это говорить на всю страну.
Нет,
вот таким
почему?
Образом.
Если номер двигателя... Двигатель
и
сейчас...
В ГАИ назначают экспертизу. И после экспертизы ставят на учет этот двигатель.
Ворованный двигатель, получается.
Ну,
со стертыми.
Экспертиза дает, что номер установить невозможно.
Я не совсем понимаю, как эта схема работает. Почему? Потому что двигатель, он, вот у нас с 2019 года действует закон о регистрации транспортных средств, так вот двигатель сейчас не относится к основным компонентам транспортного средства, поэтому какой там стоит номер двигателя, значения не имеет. Конечно, если он там, допустим, кустарно уничтожен, кустарно нанесен, это может говорить о том, что двигатель, возможно, похищен. Да, если экспертиза проводится и устанавливается, что прежний номер двигателя не изменялся, или изменялся он такой-то, или невозможно его установить, тогда как бы к вам вопросов нет и проблем быть не должно. Но опять же, насколько это гарантирует успех, я не знаю.
Знаете, самый такой дешевый и самый простой способ, это через знакомых своих поискать знакомого какого-то представителя ГАИ.
Да, возможно, они проверят, может быть, даже
клич
не ГАИ, киньте. А сотрудник уголовного розыска, который занимается
или
формально розыском похищенного,
да,
имущества, потому что все похищенное имущество выставляет в соответствующую базу данных. И по номеру двигателя, конечно, можно проверить, не был ли он с похищенного автомобиля.
Это первое. А второе, еще доступ к таким базам имеют и юристы, адвокаты тоже.
Нет, к таким базам доступа нет.
Да, ну, имеют некоторые.
Ну, через связи свои.
Через связи. Попробуйте поискать. Да. Ничего там не с заточкой не работайте, а поискать какого-нибудь сотрудника или ГАИ, или вот уголовного розыска через знакомых.
Да, спасибо. До свидания.
Пожалуйста. Но опять же, проверят за денежку, пишет Нильс Майкл. Ну, хотя бы не 20 тысяч, может, за 5 там.
Но я так понял, что 20 тысяч просят за то, чтобы узаконить и внести это в соответствующую базу.
Хотя по закону, может быть, он не угнан, Не украден этот двигатель.
Да, но дело в том, что ведь для того в базу и вносятся данные о двигателе, да, что когда машина угоняется и разбирается на запчасти, да, у нее отдельный номер двигателя, отдельный ВИН-код, и, соответственно, это хоть как-то помогает в какой-то мере контролировать и бороться с криминальными схемами,
понятно,
по угону,
да,
автомобилей.
Дядя Вася спрашивает СМС, в Телеграм, вернее. Здравствуйте, скажите, готовятся ли какие-то поправки в ближайшее время об уменьшении таможенных пошлин на ввоз автомобилей? Автомобилей, так как цены на новые неадекватны.
Не конечно, слышал я о том, что они готовятся. Конечно, я слышал о том, что есть предложение, то есть пожелание многих людей, чтобы это было изменено, чтобы там транспортный налог уменьшить, таможенные пошлины, потому что у нас очень высокие таможенные пошлины, и тот же параллельный импорт сейчас, в принципе, натыкается на то, что машина, которая ввозится таким способом, да, она стоит намного дороже, чем, допустим, аналоги стоили бы здесь, когда они здесь собирались. Угу. Были такие времена, мы все помним, да, потому что машины, которые возились по частям и собирались здесь, там таможились отдельные детали, и общая сумма таможенных платежей была заметно ниже. А сейчас машина растамаживается, там чуть ли не 70% от ее оценочной стоимости.
Конечно. Да.
То есть, в общем-то, доходит до того, что машины, которые стоят в том же Китае, откуда у нас сейчас многие машины идут, да, она стоит почти втрое дешевле, в переводе на наши деньги, стоит там, чем здесь. То есть, буквально там две цены мы отдаем просто за то, чтобы оформить документы и узаконить эту покупку.
Маргарита Черноусова спрашивает. Добрый день. Как правильно передать безвозмездно свой автомобиль для нужд СВО?
Я думаю, нужно обратиться в соответствующий центр поддержки, узнать. Потому что, конечно, это будет, скорее всего, договор дарения. Но кому вы будете дарить, это большой вопрос. То ли будете государству в лице его структур, либо кому-то еще, пока не знаю. Потому что есть или юридическое лицо, которому вы автомобиль дарите, то ли это будет Министерство обороны, то ли МВД. Это нужно выяснять в том центре, который занимается поддержкой систем мобилизации.
А вот еще пишет мегаваттник, а можно ли проверить двигатель через, вернее, он говорит, что это предложение через дилера, кто продавал эту машину. Через... Ну, не эту машину, а, например, там, если это Мазда, то в салон Мазды поехать. Там...
Вы можете проверить лишь, подходит ли данный двигатель, данная марка двигателя.
Информация для, о том...
А насколько в розыске он, салон такой информации не владеет. Он знает только чисто технически, для данной марки модели машины подходит ли двигатель, можно ли его ставить, если он, допустим, законный и куплен легально.
Так, Елена, можно ли продать свой старенький автомобиль на запчасти без прохождения техосмотра? Он не на ходу.
Если он не на ходу, его, конечно, можно продать, тем более, что если будут разбирать на запчасти, то его ставить на учет не придется. Главное, не забудьте потом его с учета снять, прекратить регистрацию для того, чтобы вам не начислялись налоги.
Можно ли отменить постановление о штрафе МАДИ без суда, если нарушение было зафиксировано с АПК ПАК МП? ПМ.
АПК, ПАК, ПМ нельзя отменить, потому что эти штрафы выносит Московская административно-дорожная инспекция, и она свои штрафы никогда не отменяет, поэтому вам придется идти в суд. Суд, конечно же, отменит такой штраф, сейчас практика у нас очень массовая, а МАДИ, опять же, массово все эти отмены обжалуют, и решения районных судов, они обжалуются в Мосгорсуде, и, в общем-то, многие судьи завалены этими делами, хотя, на самом деле, там формально все очень просто.
Угу. Правда ли, что можно закончить автошколу в Подмосковье, но сдавать экзамены только в Москве, если прописка города Москва?
Нет, сдавать экзамены можно где угодно, и права можно где угодно получать, но тут есть нюанс в том, что если вы в другом регионе сдаете экзамен, то может быть задержка с выдачей удостоверения, потому что ГАИ требует подтверждения, кстати, как и по медсправке, да, о том, что в том регионе вы проходили обучение, либо получали медсправку. К сожалению, зачастую запросы эти ходят месяцами в бумажном виде, поэтому здесь может быть задержка с выдачей удостоверения, поэтому имейте это в виду. Если вы в другом далеком регионе проходили медкомиссию или обучение, а сдаете на права в другом далеком регионе, то здесь может быть вот такая техническая заминка.
Так, еще вопрос такой, значит, от АМ. Добрый день, почему в Москве не выявляют дубль автомобиля, если вы говорите, что поток вычисляет или это только по заявлению?
Поток вычисляет номера, которые были утилизированы. То есть, если вы, допустим, номер свой заявили о том, что он у вас украден, да, и вам выдали другой номерной знак, то тот прежний номерной знак, он попадает в базу номеров аннулированных, которые уже как спецпродукция недействительные. Они выставляются в отдельную базу. И эту базу камера считывает. То есть, она в виде номера номера надо проверять не только на розыск машины, надо проверять и на розыск, и на участие там в ДТП, и в том числе на аннулированный учет. И мы слышали в последнее время, ГАИ стал активизировать работу по выявлению машин, которые зарегистрированы на умерших. Это основание для прекращения учета. И вот по всем этим базам камера проверяет машину. Если, например, номер висит на машине, который значится как аннулированный в связи с утратой, утерей, кражей, да, то тогда каким-то образом она подает сигнал ближайшему патрулю, что данная машина должна быть задержана для дальнейшей проверки.
Нам стрим в YouTube-канале «Говорит Москва». Макс Марина пишет: «Чебурашка, скажите, пожалуйста, что делать, если на раме машины номер плохо читается из-за ржавчины?»
Если он плохо читается, боже упаси, как-то пытаться его там механически очистить, может быть, можно использовать какие-то химические вещества для ржавчины, да и то очень аккуратно, чтобы не повредить. Тогда нужно ехать в ГАИ, они назначат соответствующую экспертизу и дадут разрешение на нанесение так называемых дублирующих маркировок. Они определят место, где она наносится, они вас направят в специализированную организацию, которая в этом указанном месте путем хитрых манипуляций технически нанесет дублирующие сведения об этом номере, и тогда будут внесены изменения в ваши регистрационные документы. Процесс непростой, но пока номер совсем не сгнил, лучше его не откладывать.
Скажите, а сейчас своего ребенка вообще нельзя обучать вождению даже где-нибудь в деревне на грунтовке?
Ну, формально, да, вопрос. Потому что ПДД у нас действует везде.
А, если вообще маленького ребенка
да,
сажать.
Да, потому что вы сажаете за руль лицо, которое не имеет права управления. Где вы это делаете, на МКАДе или на чистом поле, это не имеет значения. Поэтому, конечно, если уж вы хотите это делать, но я не могу, конечно, никому говорить, что это законно, но, тем не менее, конечно, лучше такие вещи делать где-то там в чистом поле, где нет никаких препятствий, и чисто теоретически даже вы не можете попасть ни в какое происшествие и кому что-либо причинить.
Так, отлично. Еще такой вопрос, Сергей. Вот смотрите, электромобили меня интересуют. Как? Меня попросили выяснить. Человек купил электромобиль, да?
Не гибрид, именно электромобиль.
Электромобиль, да. Но розетки от его дома находятся в трех километрах. Есть ли такая возможность? Кто устанавливает вот эти розетки, чтобы поставили рядом, где-то поближе к его дому? Живет он в районе метро Таганская.
Я бы начал, пожалуй, знаете как?
И вообще, как расставляют эти розетки по городу?
Я заметил, даже в спальных районах стали появляться...
Нет, в спальных-то их больше, чем в центре Москвы.
Да. Вы знаете, я бы сделал так, я бы подъехал к этим розеткам, сейчас появились красивые такие пункты зарядки, да? Угу. Там наверняка есть вся информация, там есть даже, по-моему, QR-код, соответственно, можно понять, какая организация занимается установкой этих розеток, и обратиться туда с предложением поставить эти зарядные станции там, ну, где-то более часто, потому что, ну, сейчас такая тема экологии модная, автомобили как бы электрически становятся более популярными, а для того, чтобы их покупали, надо, чтобы были розетки, потому что пока нет розеток, никто эти машины покупать не будет.
Угу. А Саша Зум, как узнать, переоформил ли покупатель автомобиль, проданный по рукописному договору купли-продажа?
Если у вас сохранился ВИН-код автомобиля, заходите на сайт ГИБДД, вбиваете ВИН-код, и там будет история регистрации, участие в ДТП и так далее, и так далее. Выбираете сервис истории регистрации, и если там последнее регистрационное действие, это после продажи, когда вы оформили договор, да, значит, покупатель машину переоформил. Если там этой сделки нет, если там последняя регистрация, когда вы на себя регистрировали, то это, скорее всего, означает, что покупатель машину не переоформил, и она по-прежнему за вами в ГАИ продолжает числиться.
Угу. Так, еще, значит, так. А, скажите, машина была зарегистрирована в другом регионе, или я уже задавал его? Поменяли номер на московский? А, страховку менять надо, да, это мы задавали.
Да.
Вот еще тогда вопрос. Подскажите, если ОСАГО делается на человека, а не на машину, почему я на три своих автомобиля обязан делать три страховки?
Но это извечный вопрос, что страхуется, автомобиль или владелец, да? Логично, что если у вас один водитель, три машины, то страхуется именно его ответственность. Но пока закон предусматривает наличие полиса на каждый автомобиль, потому что в полисе указываются регистрационные данные, ВИН-код и госномер именно этого автомобиля. Сейчас долгие споры идут, что страхуется, но тем не менее, пока у нас на каждую машину должен быть отдельный полис.
Сергей Радько был сегодня народным адвокатом. Сергей, спасибо, до следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Сейчас новости, а далее у микрофона Евгения Волгина.